Трипура Рахаси, глава 27. Беседа Джанаки Аштавакры о бесполезности скоротечных самадхи и о пути к мудрости.
Или иначе, как только признаны прерывания потока разума, из этого следует, что эти промежутки между различными превращениями разума в объекты представляют его неизмененное изначальное состояние. О сын Кахаэлы, знай, что если кто-то может отследить эти скоротечные самадхи, тогда у него уже нет нужды ни в каком ином самадхи.
Итак, когда одна мысль исчезла, а вторая еще не возникла, есть промежуток. Это состояние безмыслия. Тот, кто способен уловить этот промежуток и войти в это состояние безмыслия осознанно, он может открыть принцип осознанности и дальше работать с ним, вплоть до постижения природы ума. И даже если последующие мысли возникнут снова, этот принцип осознанности, который появился в промежутке между мыслями, он его не потеряет. Он обнаружит, что мысли не могут его затмить, что он существует отдельно от мыслей. Постепенно осваиваясь с ним, проясняя его все глубже и исследуя, он привыкает жить в этом слое осознанности. И его постепенно привычка быть в отвлечениях, шаблоны ума, стереотипы кармы, двойственные суждения, привязанности очищаются благодаря такой привычке в осознанности. И все принципы Шраваны, Мананы, Нидхьясаны построены на понимании этого принципа осознанности. Принцип осознанности является дверью к божественной реальности. И мы в этой жизни, став на путь саньяси, на путь монашества, должны стараться. Мы очень должны стараться. Мы должны быть очень усердными. Как говорил один китайский мастер, не дайте отдохнуть даже мизинцу. Если вы не будете работать над своей осознанностью, она так и останется возможностью. Но она не станет для вас реальностью. Но если вы будете прилагать правильные усилия, правильную бдительность, правильную садхану, правильную самодисциплину, вы обязательно придете к правильной медитации, правильному самадхи. И путь монаха состоит именно в этом. Мы оставляем мирскую жизнь, мирские дома, оставляем престиж в обществе. Мы пошли на многие жертвы ради этого. Разве не так? Мы уже очень многим пожертвовали. Уже как бы путь пройден определенный. Но мы должны помнить, ради чего все это. Мы не имеем права повернуть назад, забыть это. Мы имеем возможность двигаться только вперед, глубже и глубже. Вся дхармовая культура, веды и упанишады, священные тексты, все мифы, все боги-прибежища, все баджаны, все связи, отношения, все служение, все предназначено ради этого, ради нашего счастья. потому что осознанность — это Бог. Бог — это счастье. Но одним усилием осознанность не одолеть, не победить, не привлечь, не раскрыть. Мы должны развить также вивеку понимания. Прояснять, прояснять, бесконечно прояснять, до тех пор, пока не станет ясно. Ясность вивека основана на вичаре, исследовании. Мирские ученые занимаются бахир-вичарой, внешним исследованием. Садху занимаются атма-вичарой. Атма-вичарой или брахма-вичарой. Брахма-вичара – это кульминация атма-вичары, так можно сказать. Когда мы начинаем с собственной осознанности, с исследования природы сознания, приходим к исследованию природы Бога. Мы за осознанностью обнаруживаем божественную реальность. И сначала прояснить требуется интеллектуально. Мы должны стать хорошими интеллектуалами в хорошем смысле слова. Интеллектуалами дхармы, не мирскими интеллектуалами. Это значит, мы интеллектуально все досконально понимаем, что касается нашей дхармы. Мы знаем это на зубок. Мы знаем, какие священные писания существуют, какие базовые философские концепции, что такое самьяма, что такое дхарана, тхьяна, самадхи, что такое вичара, вивека, вайрагья, что такое панчакоша, вивека, что такое четыре осознанности, в чем учение 16 кала, что такое пятеричная формула, каковы 14 миров большой вселенной. То есть мы это... Каковы стадии развития созерцания, стадии развития концентрации, медитативные техники, в чем секрет выполнения Шамхави мудр. То есть мы теоретически должны очень хорошо понять все это, разобраться. И когда мы станем интеллектуалами дхармы, гуру придет, скажет: но это все не поможет. Ты должен стать практиком. Но это все сработало, чтобы ты пришел к пониманию практики. И затем мы должны стать хорошими практиками. Мы должны все, что мы выучили, все, что мы поняли, пропустить через себя. Интеллектуальное понимание Шамхави мудры должно перерасти в присутствие, подобное пространству. Изучение методов чакр должно перерасти в способность в любой момент управлять своей энергией чакрами. Все другие концепции должны стать нашими собственными способностями. То есть мы должны стать искусными мастерами садханы. Осознанность – это великое божество. Оно требует великого усердия, самоотдачи своего времени, своего внимания, своего эгоизма и всего себя. Когда мы можем сделать такие подношения, осознанность проявляется как Бог, как благословение Бога.
Молодой брамин спросил далее: «О царь, почему же тогда все люди еще не освобождены, если в их жизни настолько часто встречаются скоротечные самадхи? И если оно светоч, несущий просветление в непроявленной пустоте сна? Освобождение – прямой результат некачественного самадхи. Почему же тогда самость, будучи чистым разумом, не осознает себя и не останется освобожденной навсегда? Невежество рассеивается чистым разумом, который есть самадхи, и это непосредственная причина спасения. Пожалуйста, расскажи мне об этом, чтобы все мои сомнения ушли». Царь ответил следующим образом: «Я открою тебе эту тайну. Цикл рождения и смерти, существующий с незапамятных времен, обусловлен невежеством, которое проявляется в виде наслаждения и боли, все же оставаясь только сном и чем-то нереальным. Раз это так, то мудрые говорят, что знание может положить этому конец. Но какое именно знание? Мудрость, рожденная самореализацией, то есть «я есть то». Невежество не может быть удалено простым знанием, лишенным мыслей, поскольку такое знание ни к чему не противопоставляется, включая невежество. Знание, лишенное мыслей, подобно холсту, используемому в живописи. Холст останется одним и тем же, какая бы картина ни была нарисована на нем. Некачественное знание – это простой свет. Объекты проявляются через него и в нем. Невежество – это всего лишь то знание, которое называется савикальпа, с мыслями, общего воля. Невежество многообразно, существует в форме причины и следствия. Невежество – это всего лишь изначальное загрязнение, то есть причина, продолжающаяся как следствие. Изначальная причина, как говорят, заключается в природе отсутствия знания о своей собственной самости.
Иногда люди очень любят задуматься о своих прошлых жизнях. Иногда задают вопросы, кем я был в прошлых жизнях, почему у нас такие связи. Но даже если они получат ответ, да, в прошлой жизни ты был римским легионером, ты удовлетворен? В этой жизни с этим человеком ты в конфликте, потому что другой римский легионер отбил у тебя супругу. Ты ненавидел его в той жизни, в этой жизни ты продолжаешь неприязненно к нему относиться. Ты удовлетворен? На некоторое время он уходит потрясенный. Но затем возникает следующая ситуация, он снова приходит. А это почему возникло? Снова он может получить ответ. А в той жизни ты был купцом, а этот человек был слугой, и этот слуга обворовал, ограбил тебя и убежал. Поэтому сейчас у тебя неприязненное отношение к нему, даже когда он делает что-то хорошо. И он снова уходит потрясенный через некоторое время. Но эти вопросы через день снова возникают и снова возникают. Тогда гуру говорит ему, может, вообще ты не задумывался, причина не в этом, что кто-то чего-то сделал в прошлой жизни. Потому что у прошлой жизни тоже была своя причина. А почему он был купцом? А почему он был легионером? А почему они тогда повздорили? Ну, это потому что еще там в той жизни они вообще были волком и змеей, может быть. Волк мог напасть на змею, змея могла ужалить волка. А почему тогда они были волками и змеей? Значит, еще были какие-то причины. Может быть, это был Гандхарви, Асур, которые в небесном пространстве сражались палицами, летая на дисколетах, на виманах. Вот. И потом оба из-за своих грехов родились в теле животного. Если мы вот так будем разматывать эти цепочки, мы придем к изначальному пространству неведения. Мы придем к самому Брахме, Творцу. Что причина всего этого – это фундаментальное, изначальное неведение. Не так важны промежуточные причины. Эти промежуточные причины – это следствие одной большой причины. Такая одна большая причина называется авидья. И мы должны не сосредотачиваться на промежуточных причинах, мы должны понять фундаментальный принцип авидьи, размотать всю эту цепочку и прекратить всю эту великую цепочку сансары в самом ее зародыше, в самом корне. Промежуточные цепочки разнообразных тел – это викальпы, это разнообразные проекции ума, они никогда не останавливаются, они всегда будут происходить, пока мы не прекратим изначальные неведения. Тогда мы должны утратить интерес к промежуточным жизням. Мы должны тщательно исследовать природу знания, природу неведения, свою истинную природу ума. Вот тот момент, где Брахма начал разделять себя, где появились души ситха-пуруши, нити ситхи и обычные души, и где обычные души, попав под власть трех гун, начали считать своей кармой и своей памятью и начали проецировать миры и тела. Где разделение, сегрегация душ произошла на Нараду, на Риши, на Ситхов, на Брахму, Вишну, Даттатрею и на обычных душ, когда мы, как обычные незрелые души, из-за неведения пошли вниз. исследовать этот момент, дойти до снова возвратиться к точке сингулярности, к точке большого взрыва в творении Вселенной Брахмы, где мы еще не отделились от Брахмы-творца, где Брахма-творец осознает себя неотделимым от Абсолюта. И тогда мы найдем корень, изначальную причину всех наших прошлых жизней. Наши иллюзии, двойственные представления устранятся, и мы обнаружим, что все это было полностью нереально. Мы обнаруживаем, что внутри нас есть сознание, которое никогда с этим не связывалось. Оно никогда не имело дел с майей, с прокрити, с материальной иллюзорной энергией. Что мы всегда были свободны. И мы должны это получить в виде опыта. Иначе, если это изначальное неведение не устранить, эти цепочки жизней, перерождений, они будут продолжаться.
Самость, которая есть сознание, должна быть единой только при условии устранения ограничений, потому что все это связано со временем и другими факторами, которые как раз и являются причинами ограничений. Тот тип знания самости, который существует как нецелое по отношению к самости, сам по себе не может быть каузальным невежеством природы идей «я существую здесь и сейчас».
Это... Наше невежество существует в карана-шарире. Причинное тело карана-шарира является хранилищем тонких зародышей всех тенденций нашего ума. Астральное тело, оно уже воплощает, так сказать, проявленные зародыши наших тенденций. А все причины наших прошлых, будущих жизней содержатся в карана-шарире. Поэтому практика предназначена для того, чтобы очистить причинное тело. Как зерна, прокаленные на раскаленной сковородке, не дают всходы, так и наши самскары, наши причины наших действий, наших будущих рождений должны быть прокалены огнем знания, огнем джняны. И когда причинное тело очистится, то мы вместо привычной идентичности себя как души, как кого-то, начинаем воспринимать себя как пространство, как чистый свет и как Брахма Ахамбхаву. И вот наша идентичность меняется. И сансара – это всегда определенный мысленный образ самого себя. Это некое представление о самом себе. И это определенное мироощущение, бхава. Ну, то есть чувствование себя каким-то. И мы это не замечаем, но по умолчанию мы все себя так или иначе как-то себя чувствуем. Например, боги себя чувствуют по умолчанию бесконечно величественными, древними, мудрыми, запредельными. То есть они пребывают в этой пхаве, она их питает всю жизнь. И всю жизнь, пока они живут как боги, они из этой пхавы не выпадают. Если это легкомысленные боги, склонные к критике, склонные к рассеянности, удовольствиям, рано или поздно они совершают ошибку, они тоже подвержены прокрити, если это не полностью просветленные боги. И вот это чувство у них угасает. Это как хороший практик был, вернее, просто практик был, получил какие-то опыты, но легковесно к ним отнесся, перестал практиковать, и со временем его опыты рассеялись, он скатился на обыденный уровень сознания. То есть падение богов, оно тоже совершается и в человеческом теле. И таким же образом легкомысленные боги или боги, склонные к критике, осуждению других, теряют постепенное чувство, это пхавы. Их пхава меняется, идентичность меняется, и они где-то совершают ошибку, запутываясь в прокрити. И тогда надвигается карма, и они больше не могут пребывать в мире богов, им предстоит рождение в мире людей. Другие боги, которые постоянно выполняют тапасью, вичару, которые полностью преданы Богу, выполняют брахма-вичару, которые не озабочены своими эгоистичными планами. И у богов тоже есть мыслительный аппарат, ум, силы, и в тысячи раз сильнее человеческого. Память, ясность, там не одна логика, а сразу там несколько десятков логик, оперирования, логики, этики, Не память об одной жизни, а память о миллионах жизней. Не какие-то человеческие индрии, а индрии, которые пронзают время, пространство, кальпы, эпохи, ионы. И все 14 миров видны как на ладони. Это супериндрии, суперантахкарана. И эго не какого-то постсоветского человека, который начал практику. А эго так эго. Эго-покровителя миров, эго-создателя цивилизаций, эго-хранителя Вселенной, эго-оперирующего звездами и планетами. И пхава – самоощущение соответствующее. Это бездна величия, бездна ясности, бездна мудрости, бездна силы. То есть это другая идентичность. И вот если такие боги, они продолжают брахмавичару, и несмотря на свои сложные умы, будучи метаразумом, бесконечным пространством сознания, несмотря на свои супериндрии, супермудрость и суперсила, они кидают это эго под ноги Абсолюту, делают подношение, полную самоотдачу и стремятся только проводить божественную волю, не отклоняясь и не привязываясь к своей воле, и выполняют космический закон Рита, так что их ичха резонирует с божественной ичхой. Если они постоянно пребывают в осознанности, в брахмавичаре, то тогда они растут, они углубляют свое самадхи, их сахадж самадхи, их сварупа самадхи, их способность творить тела, способность творить вселенные, оперировать пространством увеличивается, но они к этому не привязываются. У них растет великая преданность Богу, великая самоотдача, махабхава. И тогда из ранга обычных богов они переходят в ранг великих богов, в ранг махадевов. То есть Индра становится Шивой в этом случае, благодаря тоже правильному самадхи.
Это зародышевое семя, из которого затем появляется росток тела, как индивидуализированная самость, вырастающая далее до гигантского дерева в виде колеса рождения и смерти. Цикл рождения и смерти не прекращается до тех пор, пока не будет положен конец невежеству. Это может случиться только благодаря совершенному знанию своей сущности, не иначе. Такая мудрость, которая может устранить невежество, несомненно, бывает двух видов – косвенное и непосредственное. Вначале знание обретается от учителя и через него из священных знаний. Такое косвенное знание не может позволить узреть суть проблемы, поскольку одно только теоретическое знание не принесет плода. Необходимо практическое знание, которое приходит только благодаря самадхи. Знание, рожденное из нирвикальпа самадхи, порождает мудрость через уничтожение невежества и объективного знания. Подобным образом, опыт случайного самадхи при отсутствии теоретического знания также не послужит этой конечной цели.
Быстротечные самадхи, случайные самадхи возникают, когда ум на некоторое время парализован и обнажаются медитативные состояния. Но ценность не в самом опыте, а в вашей мудрости и вашем отношении к опыту. Если у вас неправильное отношение к опыту, это будет не более чем измененное состояние сознания. Есть такой термин – измененка. То есть человек покурил гашиша, принял ЛСД, он что-то начал видеть, что-то открылось, его сознание изменилось. Действие ЛСД закончилось, и сознание тоже, расширенное сознание тоже и закончилось. То есть любые измененные состояния, если к ним нет правильного отношения, они не являются заслуживающими внимания. Это просто опыты, которые изменяют картину восприятия, расширяют сознание, но это не опыты, которые дают зрелость. Цель веданти не получение опыта. Кто-то может думать, цель йоги веданты это ведь получение мистического опыта. И да, и нет. Скорее нет, чем да. Цель в йоге веданти не получение мистического опыта, а освобождение мистического опыта. Важен не опыт, который вы получаете, а ваша способность освободиться от опыта. Потому что каждый опыт, как только он возникает, он завлекает душу, он обретает над ней власть. Если опыт тонкий, душа не может сопротивляться опыту. Почему? Ну, потому что невозможно сопротивляться то, что ты считаешь собой, что ты даже не распознаешь, так ведь? Как ты будешь сопротивляться? Невозможно сопротивляться с чем-то отождествлен, невозможно сопротивляться самому себе. Потому что душа считает этот опыт самим собой. Как она его распознает? Она не может ему сопротивляться. Она сразу же попадает под его власть. То есть любой опыт, который тоньше, чем душа, является формой, если душа его не распознает в недвойственности, формой иллюзии, формой заблуждения, формой прелести, новой кармы, чем угодно, но не просветлением. Понятно? То есть любой дух получает опыт. Дух в промежуточном состоянии тоже получает колоссальный опыт. Любой голодный дух. Не будучи садху даже. Но как только он его получает, он не может освободиться. Он не может стать свободным от опыта. Этот опыт становится его новой судьбой и новым телом. И Адвайта говорит, мало получить опыт. Ты должен обладать мудростью, чтобы освободиться от него. И эта мудрость, она взращивается через вичару, вивеку и вайрагью. И вот вайрагья – это как раз свобода от опыта. Ведическая формула нети-нети, она показывает нам, как мы должны относиться к опыту. Нети-нети, не то, не то. То есть, что бы нам ни явилось, что бы ни привиделось, что бы мы ни испытали, какая бы пхава ни окрасила наш ум, мы должны распознать это и сказать нети-нети-нети. Нет-нет, ты меня не обманешь, ты меня не ведешь в заблуждение. Ниже абсолюта, ниже брахмана меня ничего не удовлетворит. И для этого мы должны обладать хорошей подготовкой, чтобы это делать, чтобы распознавать опыты. Наша обычная жизнь, наша материальная жизнь тоже является мистическим опытом. И хоть многие так не считают и считают, что это обыденная жизнь, я вам раскрою секрет. Это мистический опыт. Это ваш конкретный мистический опыт. Он может быть длиною в 80 лет, в 120 лет, пока вы живете в этом теле, или 180 лет. Но это именно ваш мистический опыт вашей души, живущей в физическом теле, который вы получили в соответствии с кармой. И, соответственно, к жизни также надо относиться как к мистическому опыту. Как относиться? Не привязываясь. Распознавая его недвойственность, просветляющую пустотность. Но часто вместо того, чтобы относиться к жизни как к мистическому опыту и распознавать недвойственность этого мистического опыта, не привязываться, мы ведемся на этот мистический опыт. И тогда этот опыт становится причиной следующих опытов. И эти опыты никогда не заканчиваются. Одни опыты проходят в мире людей, другие в аду, третьи в теле животных, четвертое в теле богов. Ну, колесо сансары так оно и крутится. Оно никогда не останавливается. Именно из-за нашей привязанности к мистическим опытам. И вот Веданта имеет радикальный путь. Она говорит, надо прекратить привязанность к любым мистическим опытам. Не мистических опытов вообще не бывает. То есть нет ни одного опыта, который не был бы мистическим. Даже вот вы едите, ложку подносите ко рту, это мистический опыт. Но то, что вы считаете обыденным, это уже как бы форма неведения в привязанности. Почему? Потому что ложка и то, что вы едите, это кванты света. И ваше тело тоже. Это пространство светоносности. Ну, даже с обыденной физической точки зрения, если вы посмотрите под микроскопом и чуть-чуть спектр восприятия сдвинете, увеличение в 100 раз, в 1000 раз, в 1000000 раз, и вы посмотрите на еду, вы там ужаснетесь, что вы едите вообще. Вы едите молекулы, электроны, межмолекулярные связи, кванты света, кварки, кваркоглюонные цепи, Это микромир, это мир колоссальной мистики, где действуют квантовые законы. Там совершенно другие законы, идите. И распознавание просветляющей пустотностью и самосвобождение мистического опыта – это и есть нидхьясана, традиционное ведическое, ведантическое и тантрийское искусство, растворение кармы через распознавание недвойственности.
Подобно тому, как человек, неосведомленный о качествах изумруда, не может распознать его в шкатулке с сокровищами по одному только внешнему виду, равно как другой человек не сможет распознать изумруд, если он не видел его прежде, даже если он обладает полным теоретическим знанием в этом вопросе. Так и теория должна быть дополнена практикой, чтобы человек смог стать знатоком. Невежество не может быть устранено простой теорией или случайным самадхи невежественного человека. Опять же, недостаток внимания – это серьезное препятствие, поскольку человек, смотрящий в небо, не может распознать отдельные созвездия. Даже образованный ученый будет не лучше глупца, если он не уделяет внимания объясняемой ему вещи.
Достаточно. Ом. Ом.